拜拜。
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 23 января в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Министр внутренних дел Грузии Александр Чикаидзе подал в отставку. В Северной Осетии внимательно следят за дискуссиями в Цхинвали вокруг подписания договора с Москвой. В рубрике «Гость недели» министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Лолуа. Половина прошлогодних рекомендаций и предложений народного защитника Грузии ведомствам страны не выполнены или не приняты к сведению. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Организация Объединенных Наций заявила, что число погибших на востоке Украины превысило 5000 человек. Москва не получила внятного ответа на предложение Киеву отвести тяжелое вооружение от линии разграничения, заявил российский президент. В Эр-Рияде скончался король Саудовской Аравии Абдулла. На востоке Украины с апреля прошлого года в результате боевых действий погибли 5086 человек. Об этом в пятницу сообщил представитель ведомства ООН по правам человека Руперт Кольвиль, отметив, что реальное число жертв конфликта может быть намного больше. Только с 13 января погибли 262 человека, заявил он, отметив, что последние 9 дней стали самым тяжелым периодом с момента вступления в силу в Донбассе режима прекращения огня 5 сентября прошлого года. По словам Кольвеля, с апреля на востоке Украины ранения получили не менее 10 948 человек. Руперт Кольвиль добавил, что ООН обеспокоена продолжающимся присутствием в восточных областях Украины иностранных бойцов, среди которых, как сообщается, есть российские военнослужащие, а также нахождением тяжелого вооружения в населенных пунктах, находящихся под контролем вооруженных группировок. Ведомство ООН по делам беженцев, в свою очередь, заявило, что принятые украинским правительством новые меры безопасности мешают усилиям по доставке гуманитарной помощи в зону конфликта и создают дополнительные трудности для лиц, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий. На сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликован отчет специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в связи с обстрелом в Донецке троллейбуса. В докладе отмечается, что на месте трагедии сотрудники ОБСЕ обнаружили тела 7 погибших. 3 мужчин, 3 женщин, пол еще одного погибшего установить не удалось. В документе говорится, что на месте обнаружены 2 следа от взрыва снарядов. В результате анализа было выявлено, что выстрелы осуществлены с северо-западного направления. Использовали, скорее всего, или минометы, или артиллерийское оружие, отмечают представители ОБСЕ.
Эхо Кавказа. Новости.
В зоне боевой операции на востоке Украины за минувшие сутки погибли 3 украинских военных, еще около 50 ранены, сообщил представитель штаба операции Андрей Лысенко. За сутки, по его словам, удалось освободить из плена 3 украинских солдат и вернуть тела 8 погибших. Как отмечает Интерфакс, Лысенко опроверг заявление одного из лидеров сепаратистов Александра Захарченко о потере украинскими военными нескольких населенных пунктов и блокпостов. Все позиции, которые войска занимали до утра пятницы, они продолжают контролировать, сказал Лысенко на брифинге в Киеве. Он отметил, что войска были вынуждены оставить лишь 32-й блокпост. Остальные позиции занимают украинские военные, и это касается Донецкого аэропорта, который также превратился в поле боя, и одна часть также контролируется украинскими военными, добавил Лысенко. Президент России Владимир Путин заявил в пятницу на совещании с членами Совета безопасности страны, что Москва не получила внятного ответа на предложение Киеву отвести тяжелое вооружение от линии разграничения. Не только не получили ответа, но и увидели обратные действия, а именно киевскими властями был отдан официальный приказ о начале крупномасштабных боевых действий, подчеркнул Путин. По его словам, ответственность за нынешнее обострение ситуации на востоке Украины лежит на тех, кто отдает преступные приказы применять артиллерию и авиацию по населенным районам. Один из лидеров сепаратистов в Донбассе, глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко в пятницу заявил, что не видит смысла в продолжении переговоров контактной группы в Минске в прежнем составе. «Приедет Порошенко, будем говорить», — пояснил Захарченко. Он считает, что пока переговоры по мирному урегулированию в Донбассе вести не с кем. Высокопоставленный представитель НАТО генерал Филипп Бридлов заявил в четверг, что поддерживаемые Россией сепаратисты на востоке Украины захватывают новые территории, оттесняя украинские войска на запад. Днем ранее Украина обратилась к России с требованием сообщить цели концентрации вблизи совместной границы десятков тысяч российских военных. В среду в Берлине прошла встреча глав МИД так называемой «Нормандской четверки», в которую входят Россия, ФРГ, Украина и Франция. По данным германской стороны, было достигнуто соглашение об отводе тяжелых вооружений на 15 километров от разграничительной линии между конфликтующими сторонами. Министры выразили озабоченность серьезной эскалацией боев в восточных районах Украины и гибелью мирного населения. Король Саудовской Аравии Абдулла ибн Абдул-Азиз аль-Сауд скончался на 91-м году жизни. Об этом рано утром в пятницу сообщило государственное телевидение Саудовской Аравии. Сообщается, что трон в Саудовской Аравии, как ожидается, займет 76-летний наследный принц Сальман ибн Абдель-Азиз аль-Сауд. Госсекретарь США Джон Керри заявил о том, что Соединенные Штаты потеряли друга, мужественного партнера в борьбе с крайним экстремизмом.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Министр внутренних дел Грузии Александр Чикаидзе ушел в отставку. Свое решение он объясняет делом семьи Вазагашвили. С подробностями наш тбилисский корреспондент Звиат Джадлишвили.
Первыми, кто узнал об уходе министра внутренних дел Грузии со своего поста, стали френды Александра Чикаидзе в социальной сети Facebook. Чикаидзе написал, что покидает свой пост, который занимал с ноября 2013 года, и даже назвал причину отставки.
Это решение стало следствием прозвучавших в последнее время обвинений в мой адрес, будто я покрываю людей, участвовавших в убийстве Зураба Вазагашвили. Несмотря на то, что это обвинение не соответствует действительности, я все же чувствую моральную ответственность, поэтому я оставляю занимаемый мною пост.
Сказано в заявлении теперь уже бывшего министра. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили, который в эти дни находится с официальным визитом в Давосе, на решение Чикаидзе отозвался практически мгновенно.
Лексо в очередной раз подтвердил то, что является достойным человеком. Он доказал, что высокая должность для него никогда не была самоцелью. И, конечно же, я удовлетворю прошение Лексо.
Заявил Гарибашвили спустя примерно полчаса после заявления Чикаидзе об отставке. При этом премьер пообещал, что правоохранитель уже в скором времени раскроет дело семьи Вазагашвили. Исполнять обязанности министра внутренних дел будет один из действующих заместителей – Вахтанг Гомелаури, бывший руководитель охраны экс-главы правительства Бедзины Иванишвили. Зураб Вазагашвили, чье имя прозвучало в заявлении бывшего главы МВД, был убит полицейскими при задержании в 2006 году. Его отец, бизнесмен и общественный деятель Юрий Вазагашвили, все эти годы пытался привлечь к ответственности силовиков, которые, по его мнению, превысили свои полномочия. Расследование дела и наказание виновных было одним из предвыборных обещаний грузинской мечты. Но, несмотря на победу политической коалиции, дело так и не было раскрыто. А несколько дней назад в результате взрыва погиб и сам Юрий Вазагашвили. Неизвестные заложили бомбу в вазу для цветов на могиле его сына. Ответственность за случившееся родные и близкие погибшего возложили на власти, как на действующие, так и на бывшие. Дело в том, что незадолго до гибели Вазагашвили-старший на одной из пресс-конференций заявил, что расследованию убийства его сына препятствуют некие высокопоставленные чиновники, среди которых и уже бывший глава МВД.
Я требую от руководства страны, чтобы оно предупредило Чекаидзе, пусть не вмешивается в деятельность прокуратуры. Предупреждаю тех, кто стоит за Чекаидзе, надеясь на кого он так смело действует. В любое время любой власти я смогу доказать, что Чекаидзе покрывает убийц моего сына.
Заявил тогда Вазагашвили. Его друг Джамбул Гамцемлидзе сегодня дал понять, что отставка Чекаидзе не поможет власти избежать неудобных вопросов. По его словам, их станет еще больше.
В том своем заявлении Чекаидзе, помимо всего прочего, вроде бы как выражает сожаление, что не удалось раскрыть дело об убийстве Юрия Вазагашвили по горячим следам. Это прямой месседж в наш адрес, что и это преступление не будет раскрыто.
Сказал Гамцемлидзе. При этом не все в Грузии верят в то, что Чекаидзе покинул должность по собственной инициативе. Представитель неправительственной организации Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хотиашвили считает, что отставка министра внутренних дел не что иное, как попытка найти крайнего.
Даже ребенок понимает, что он сам бы не ушел. Его убрал Бедзина Иванишвили. А потому я считаю, что человек, который навязал нам такого безответственного и бесполезного министра, должен убраться из Грузии. Думаю, настало время поднять вопрос об ответственности очень многих людей.
Сказал Хотиашвили. Сам Бедзина Иванишвили уже отозвался на отставку министра и назвал ее правильным шагом. Кроме того, на фоне громких заявлений, граничащих с обвинениями, он согласился быть допрошенным по делу Вазагашвили, если прокуратура посчитает необходимым. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе незадолго до нашей программы взял интервью у председателя парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности Ираклия Сесиашвили. После гибели Юрия Вазагашвили, ставшей причиной ухода в отставку министра внутренних дел, Сесиашвили назвал произошедшее терактом, след которого может вести в зону конфликта, расположенную вблизи от села, где погиб Вазагашвили. На вопрос корреспондента, как он оценивает заявление министра внутренних дел Чекаидзе об отставке в связи с обвинениями в том, что он покрывает убийц Юрия Вазагашвили, Сесиашвили ответил следующее.
Гибель Юрия Вазагашвили была неожиданной, и она была очень тяжелой. Чисто политически это террористический акт, и я думаю, у него были далеко идущие цели. На этом фоне решение Александра Чекаидзе с соответствующей мотивировкой я считаю правильным шагом, так как сегодня в обществе не должно оставаться сомнений, что он, как министр, может воздействовать каким-либо образом на ход следствия. Об этом вы знаете, говорил Юрий Вазагашвили. Несмотря на то, имеет эта критика под собой основание или нет, министр решил сделать этот шаг, и я считаю его правильным.
На вопрос Кобы Ликликадзе, на чем основаны предположения Сесиашвили о том, что убийца мог проникнуть с неподконтрольной Грузии территории, председатель комитета по обороне и безопасности ответил.
Некоторые журналисты любят вырывать слова из контекста. Именно это в некотором смысле ввело в заблуждение аудиторию. Я в общем говорил о сложности этого дела и, в частности, о том, что место гибели Вазагашвили очень близко расположено к оккупированной территории, и враг мог воспользоваться этой близостью. Оккупационная линия проходит в 300 метрах от кладбища в селе Карапила, то есть убийца, который мог действовать по заранее разработанному плану, мог в этом случае использовать именно этот путь. При этом речь шла не о версии, а просто о такой возможности.
Это был председатель комитета по обороне и безопасности Грузии Иракли Сесиашвили. Сегодня Российская Государственная Дума ратифицировала договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия. Сегодня же президент Грузии Георгий Маргвелашвили созвал совещание с руководством Абхазской автономной республики и рядом неправительственных организаций, работающих над урегулированием грузино-абхазского конфликта. Тему продолжит Иракли Урагвелидзе.
После ратификации договора замглавы МИД России Григорий Карасим вновь напомнил грузинской стороне о новых реалиях. Отвечая на вопросы депутатов о реакции Грузии на договор, Карасим сказал, грузинская политическая элита должна привыкнуть, что существуют новые политические реалии, с которыми нельзя не считаться. Руководитель грузино-абхазского института Зураб Шенгеля, как ни странно, согласился с этим заявлением. По его словам, грузинское общество действительно должно учитывать новые реалии, но не принимать их как данность, а реагировать на них адекватно.
Изменились реалии, положено начало новым историческим процессам. Наша общественность должна быть готова выслушать мнение абхазской общественности, учесть ее интересы и боль. Исходя из новых реалий, мы должны предпринимать ответные шаги против намерений России.
Об ответных шагах сегодня говорили и на встрече президента Георгия Маргвелашвили с руководством Автономной Республики Абхазия в изгнании и неправительственными организациями. После встречи советник президента Тенгиз Пхаладзе заявил, что для руководства Грузии ратификация документа не стала неожиданностью. Приоритетами властей в этой ситуации остаются территориальная целостность Грузии и благополучие населения, проживающего на оккупированных территориях.
Фактически это было ожидаемым. Власти России в открытую говорили о своих помыслах. Мы не можем дать правовую оценку документу, который заключен между оккупантом и представителями аннексированной территории.
Заявил Тенгиз Пхаладзе. В свою очередь, председатель Верховного Совета Автономной Республики Абхазия Гия Гвазава высказался за налаживание прямого диалога с абхазской стороной.
Международное сообщество подключено к урегулированию, однако нам необходимо наладить контакты с абхазской стороной на структурном уровне. Не надо искать виноватых. Пусть стороны скажут правду и протянут друг другу руки.
Говорит Гия Гвазава. Однако, как говорит политолог Корнели Какачия, Грузия и Россия по-разному трактуют нормализацию отношений. Если руководство Грузии путем налаживания экономических связей с Россией пытается урегулировать территориальные вопросы, то Россия, напротив, призывает Грузию свыкнуться с неизбежностью существования независимых государств на ее территории и только после наладить политические отношения. Здесь Грузия находится в проигрышной позиции, убежден эксперт.
В создавшейся ситуации Грузии нечего предложить абхазам, тем более они и слышать не хотят о рациональных шагах со стороны Грузии, так как отправной точкой для абхазской элиты является отрицание любых предложений, исходящих от грузинской стороны. Возможно, такие намерения появятся через несколько лет, когда абхазы ощутят все последствия этого договора. В этой связи необходимо понимать и действия грузинской элиты, которая на протяжении лет ничего путного предложить абхазам не смогла, находясь под постоянным давлением со стороны временно перемещенных лиц. В итоге в Грузии не оказалось сил, которые бы смогли предложить нестандартные пути для урегулирования конфликта.
Считает Корнелий Какачи. Он также провел параллели между сегодняшними грузино-российскими отношениями и территориальным спором между Японией и Россией. Несмотря на нерешенность проблем Курильских островов, страны активно укрепляют торгово-экономические отношения. Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Новый министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Лолуа развернул работу по многим направлениям. Он возглавил борьбу с криминалом и активно пытается взять под контроль воровское сообщество, стремится разобраться и с внутренними проблемами МВД, в котором есть сотрудники, крышующие преступников и берущие взятки. Об этих и других проблемах в рубрике «Гость недели» нашему корреспонденту Елене Заводской рассказал сам министр Рауль Лолуа.
Значит, у нас бюджет Министерства внутренних дел на 2014 год составлял 329 миллионов. Удивительно, но пенсионное обеспечение сотрудников Министерства внутренних дел тоже проходит за счет вот этих 329 миллионов из расчетов внутренних денег. Сотрудники Министерства внутренних дел перечисляют пенсионный фонд порядка 23 миллионов. И с 18 статьи, она такая очень нужная статья, там и оперативные расходы, поощрение сотрудников различного рода, агентура, она составляет 24 миллиона. С этой статьи 23 миллиона выплачивается пенсия у сотрудников министерства. Что произошло в 2014 году? Мы попытались увеличить заработную плату, она в среднем была увеличена в среднем от 3 до 5 тысяч рублей за счет других статей. Все статьи работали на увеличение заработной платы нашим сотрудникам. То есть мы закупить себе не могли ничего. Ни обмундирования, ни питания увеличить. Все эти деньги ушли на фонд заработной платы, потому что мы как-то пообещали сотрудникам увеличить. Сегодня средняя заработная плата сотрудников Министерства внутренних дел составляет 10,5 тысяч рублей.
Правительство обещало МВД серьезную поддержку. Россия обещала отдельное финансирование. Какова судьба этих обещаний?
Правительство обещало и говорило о том, что увеличение заработной платы будет. На какой процент, на какую сумму, не говорили. Сегодня мы до сих пор ждем, наверное, бюджет будет приниматься. Ничего пока нам не сказали. В 2014 году представители с МВД России подготовили структуру и смету новую. Конечно, там увеличение заработной платы было очень хорошее. Нас бы это устраивало бы полностью. Но после моей поездки в Москву я понял, что эта структура работать не будет, что очень печально. Сказали, вот у вас есть те деньги, которые мы вам посылаем в Абхазию, вот из них и там смотрите. Да. С этих же денег вы будете получать увеличение. Насколько я знаю, что эта сумма, она незначительная по бюджетникам силовых структур. И говорить сегодня о том увеличении, о котором нам они прописали и проговорили, конечно, уже не приходится. Вот теперь мы все свои заявки в кабинет министров подали, ждем реакцию с кабинета министров.
Как сегодня происходит финансирование текущих нужд министерства?
По переселению работаем с магазинами, которые оплачивают запчасти. Там они говорят, вы уже 2 месяца нам не оплачивали, у вас сумма уже большая. И отказываются с нами работать. То есть мы не можем заплатить по элементарным счетам. Ведь вот мы закупили, в долг взяли, людей одели 600 тысяч рублей. Не можем деньги заплатить людям. Нужно было людей одеть по трассе. А стоит форма около 3,5-4 тысячи рублей. Одели, теплая форма, люди красиво стоят. Заплатить не можем, потому что нам эти деньги не дают. С нами уже никто не работает, потому что видят, что мы не платежеспособны. В УВД города Сухум возросло количество топлива. Они получали 10 тонн бензина. Сейчас им нужен 15 тонн для того, чтобы эффективно патрулировать. Машины ездят постоянно. Никто в карман этот бензин не ложит. Мы написали, пока еще кабинет министров не рассмотрел. Без помощи государства очень тяжело будет милиции выжить.
В МВД очень большой штат. 1750 человек. Насколько это оправдано?
Если в других странах, говорят, там на 100 тысяч человек должно быть столько-то милиционеров. В других странах милиция занимается только обеспечением общественной безопасности. Там нету паспортно-визового управления, там нету тюрем, которые мы охраняем, там нету за незаконным оборотом наркотиков, там нету следствия. Это огромное количество людей, которые у нас охраняют тюрьмы, изоляторы, паспортно-визовое управление у нас тоже большое. Поэтому такое количество людей. А если мы уберем этих людей, которые не выполняют функцию милиции, как в других странах, у нас останется тоже не так много людей. Правильно на Совете Безопасности спикер парламента сказал о том, что в тюрьму надо уводить с МВД. Я с ним полностью согласен. Мы задерживаем, мы осуждаем, но мы еще и охранять должны. Это неправильно. Это старая советская система, которой нигде тоже ее нет.
Какие у вас перспективы? На что вы надеетесь? Есть ли у вас какие-нибудь внутренние резервы для увеличения заработной платы и поощрения сотрудников?
Люди, которые получают заработную плату небольшую, они ждут, что увеличение будет в этом году. Ну, пока все это проговаривается, пока только это разговоры. А эффективно сотрудников заставлять работать, конечно, их нужно стимулировать. Но если государство сможет нам выделить порядка 300 миллионов, и сможем мы сделать так, чтобы от тех штрафов, которые сотрудники милиции, где они работают, будут составлять примерно 30% в фонд Министерства внутренних дел, это уже будет такая существенная помощь. И, конечно же, у меня остается вопросом, это пенсионное вот это вот обеспечение. Почему, если Министерство внутренних дел, пенсионный Федеральный фонд отправляет почти 23 миллиона. Эти же 23 миллиона с наших же внутренних бюджетных денег тоже ходят на то, что мы выплачиваем пенсии нашим сотрудникам. Плюс, чтобы вы понимали, на все рода бланки, документов, паспорта, на техпаспорта, на водительское удостоверение, на номера автомобильные оплачивает это Министерство внутренних дел. Потом получается, что государство наше на этом зарабатывает, то есть себестоимость автомобильного номера 200 рублей, 300 рублей, а государство потом продает уже по 1500 рублей. Мы будем обращаться в кабинет министров, чтобы хотя бы те деньги, которые мы затрачиваем на то, чтобы закупить эти бланки различного рода, возвращались обратно в МВД. Это тоже деньги.
Сколько примерно вы можете получить от штрафов и от какого вида нарушений вы их планируете получать?
Задержали водителя в нетрезвом состоянии. Сумма штрафов составляет 12 тысяч рублей. За два выходных дня бывает от 20 до 40 человек. За месяц почти миллион только по выпивкам. А если бы хотя бы 30% возвращались бы обратно, не секрет, что сотрудники могут взять взятку. Мы об этом говорим, знаем, пытаемся наказывать наших сотрудников. Но вот если из 12 тысяч он возьмет 5 тысяч взятку, он отпускает водителя. Водитель уезжает пьяный. Он рискует попасть в ДТП. В данной ситуации государство не получает ничего, получает только опасного пьяного водителя, и сотрудник берет свои, там, образно говоря, 5 тысяч рублей. А если сотрудник будет знать, что поймал он пьяного водителя, с 12 тысяч рублей ему вернется в виде поощрения 3 тысячи рублей, то он уже никогда его не пропустит. Соответственно, и государство получит больше денег, но и нарушителя тоже нет. Мы говорим о серьезных штрафах. Это скорость, это обгон по сплошной и пьяный водитель.
Я слышала опасения в том, что если дать вам право получать процент от штрафов, то сотрудники МВД начнут штрафовать всех подряд. Что бы вы на это ответили?
По пьянкам. На чем они основываются? Человек останавливается, сотрудник ГАИ предполагает, что он в нетрезвом состоянии, он предлагает ему пройти просто освидетельствование. Для этого у сотрудника в машине находится специальный аппарат, который выдает специальный чек, время, место и количество промилле. После этого ему выписывается штраф, он подписывает. В присутствии двух свидетелей. Если человек не получил на руки документы, он может это запросто оспорить. На моей памяти ни одного такого случая не было. Если человек, он трезвый, у него есть масса возможностей доказать о том, что он трезв. Обгон – это должно быть фото и видеофиксация. Сотрудники в этом плане должны быть вооружены. Сегодня они вооружены очень слабо. И в основной своей массе рейды проводятся именно по пьяному водителю. Все остальное доказать, конечно, очень сложно. Радаров у нас 4 на всю Абхазию. Надо, наверное, около 20, может быть, больше, чтобы работать по всей трассе. Радар тоже, он все фиксирует. Там никак его не обманешь.
А вы не пробовали обращаться за поддержкой к нашим крупным бизнесменам?
Я попросил наших бизнесменов, я говорю, помогите нам, пожалуйста, купите нам машины. Вы же заинтересованы в том, чтобы работа в МВД была бы более качественная. Молчат. Обратились в том числе и к московским, абхазским бизнесменам. Это не их дело. Вот так они сказали. Я не прошу денег. Я попросил, помогите в виде транспорта, машин, закупите вот эти видеокамеры, закупите планшеты, для того, чтобы сотрудник, когда останавливает правонарушителя, у него в базе данных в планшете будет, они недорогие эти планшеты, они прорезиненные, 3000 рублей стоят. Никто не помог нам, ни один рубль нам не дали.
Как вы считаете, правительство поддержит ваше предложение о возвращении вам 30% штрафов, которые вы собираете?
Мы отправили такого вида предложение в кабинет министров. Ни одно министерство нас не поддержало. Пока не поддержало. Единственное, что говорит Шамиль Умарович, вице-премьер, он говорит, давайте мы начнем уже это проговаривать. Министерство финансов, например, оно говорит, что мы не можем прям вам зачислять там, на ваш какой-то расчетный счет. Эти деньги должны в любом случае пройти через Министерство финансов, а потом уже оно должно к вам попасть. Я отвечаю, никаких проблем нету. Это уже механизм. Пускай он настолько, насколько это возможно, будет прозрачный, никаких проблем нету. Но саму идею не нужно топить. Если мы наткнулись на эту проблему, то ее нужно решить же, правильно? А нам говорят, все, Министерство финансов говорит, так нельзя, Министерство экономики тоже под вопросом, Министерство юстиции тоже там под вопросом, то есть ни одно министерство нас пока не поддержало, ну и не предложило ничего. Будем разговаривать.
И что же в итоге?
Правительство просто обязано выполнить свое обещание. Работу Министерства внутренних дел будет показывать максимальную. Мы сейчас формируем команду. Будет собрана хорошая команда в Министерстве внутренних дел. На многих руководящих должностях это новые люди пришли. Люди, которые работали в очень серьезных условиях, в том числе и в Гальском районе. Это мои сослуживцы. Они готовы работать. Они работали раньше за заработную плату. Вот. Но есть люди, которые не ждут увеличения заработной платы. Им хоть сделай там 50 тысяч заработную плату, они пытаются заработать на коррупционных схемах. Вот с этими людьми нам точно не по пути. Но для того, чтобы стимулировать личный состав, людей, которые работают на улице, которые не спят, которые ругаются 24 часа в сутки с нашими людьми, пьяными водителями, им нужно помочь, их нужно стимулировать. Это просто необходимо. А если в других странах, может быть, заработные платы не такие огромные, но у них есть какой-то социальный пакет. У нас нет ни социального пакета, никаких поощрений и заработные платы на очень низком уровне. Эффективно сотрудников заставляют работать, конечно, их нужно стимулировать. Сейчас люди работают максимально на износ, особенно УВД города Сухум. В Гагринском районе пока количество отдыхающих небольшое, но в летний период мы ожидаем очень большой людей, поэтому там люди будут переведены на очень усиленный режим работы. То есть нас бросили в бой, а оружие, боеприпасы не дали.
С министром внутренних дел де-факто Республики Абхазия Раулем Лолуа беседовала Елена Заводская. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили удовлетворил прошение министра внутренних дел Грузии Александра Чикаидзе об отставке. Об этом премьер заявил журналистам в ходе своего визита в Давос. «Хочу сказать, что Александр Чикаидзе еще раз подтвердил, что является достойным человеком. Он поступил как достойный полицейский и солдат нашей страны, дабы в обществе не осталось ни одного вопроса», заявил Гарибашвили, отметив, что удовлетворит заявление Чикаидзе. По заявлению премьера, действующей власти установили в грузинской политике иные стандарты. Александр Чикаидзе подтвердил, что для него должность не главное. Главное – служить народу, стране. «Наш главный приоритет – служба нашему народу», приводит слова премьера портал «Грузия онлайн». Обязанность главы МВД Грузии будет исполнять первый заместитель министра Вахтанг Гамилаури. Как заявили Интерпресс Ньюс в МВД, после того, как премьер-министр подпишет прошение Александра Чикаидзе об отставке, обязанности министра будет исполнять Вахтанг Гамилаури. Апелляционный суд не учел решение Тбилисского городского суда и присудил бывшему высокопоставленному чиновнику Министерства обороны Грузии Мегису Кардава, проходящему по делу Серго Тетрадзе, наказание в виде лишения свободы. Кардава был признан виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера и пытки, что предусматривает лишение свободы сроком на 12 лет». Согласно закону о амнистии, из них вычитается четверть, и окончательный срок наказания Мегису Кардава составил 9 лет. По информации Интерпресс Ньюс, полковник Серго Тетрадзе был задержан 19 сентября 2011 года по обвинению в шпионаже. 25 сентября того же года он скончался в Голданской тюрьме номер 8. Официальной причиной смерти при прежних властях был назван сердечный приступ. При нынешних властях расследование было начато заново. Госдума Российской Федерации ратифицировала договор о самопровозглашенной Республикой Абхазии о союзничестве и стратегическом партнерстве, сообщает информагентство «Абсны Пресс». За решение проголосовал 441 депутат, один выступил против и один воздержался. Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным и главой Абхазии Раулем Хаджимба в Сочи 24 ноября 2014 года.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Продолжаем программу. Сегодня замминистра иностранных дел России Григорий Карасин официально заявил, что о вхождении Абхазии и Южной Осетии в Россию речи не идет. Он напомнил, что Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии и сейчас делает очень много, чтобы обеспечить их международное признание, а также развивает с ними отношения на сугубо двусторонней межгосударственной основе. По мнению российских экспертов, это заявление Григория Карасина должно быть услышано и в Южной Осетии, где из-за споров о вхождении в состав России, где спорят о вхождении в состав России и местные элиты. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам российского политолога Евгения Крутикова, после этого недвусмысленного заявления Григория Карасина пора ставить точку в югоосетинских дискуссиях по поводу присоединения республики к России.
Дальнейшее дискутирование такого рода документов, оно в основном перекладывается теперь на плечи и совести тех представителей Южной Осетии, которые продолжают играть в эту интригу.
Какое отношение к заявлению Карасина могут иметь проекты договоров об интеграции Южной Осетии с Россией, которые сейчас обсуждаются в Южной Осетии?
Я не уверен, что он их вот так вот подробно читал, но по сути своей передача каких-то ключевых полномочий означает там первую какую-то стадию разрушения югоосетинской государственности. С Абхазией вопрос закрыт сегодня, мы ратифицируем, да, договор. Там никакой передачи полномочий, там никаких вещей нет. А что касается Южной Осетии, то все до единого варианты, которые бродят в Южной Осетии, они противоречат действующему законодательству России и неким ключевым там положениям.
Согласно российским законам, органы следствия и полиции не могут осуществлять оперативно-розыскную и иную деятельность на территории другого государства. А следовательно, невозможно передать России полномочия по обеспечению законности и правопорядка на территории республики, как это предполагается в некоторых проектах договора об интеграции Южной Осетии и России, которые сегодня так горячо обсуждаются в республике. Невозможно и так называемого вхождения югоосетинских вооруженных сил в состав российской армии, как это предполагается в предлагаемых Южной Осетии проектах договора, говорит российский военный эксперт Виктор Баранец.
Допустим, будет создана часть смешанных сил, которые будут буква в букву соответствовать тому двустороннему международному договору, который мы заключим с нашим союзником. И это ни в коем случае не будет нарушать никакие правила. Собственно, вот такой прецедент уже имеем. У нас уже есть союзное государство с Белоруссией. Хотя это самостоятельные структуры абсолютно. Никто же не говорит, что часть белорусской армии входит в состав российской армии. У нас есть определенные формы сотрудничества, они подвижны, они буква в букву отвечают и белорусским, и российским законам. Вот это калька, я думаю, будет и в данном случае.
Сегодня, в день, когда Госдума ратифицировала договор с Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве, Григорий Карасин заявил, что из Южной Осетии Россия ведет работу над документом, который отразил бы изменения в состоянии двухсторонних отношений за последние 6 лет. Цитирую, выльется ли она в новые или какие-то другие документы, покажет практика. Но такая работа ведется, и мы имеем это в виду. То есть, судя по словам российского дипломата, возможно, будет достаточно внести коррективы в уже существующее соглашение. А может, придется дополнить их каким-то новым договором. По мнению Евгения Крутикова, в общем-то, никакой необходимости в этом новом интеграционном договоре Южной Осетии и России нет. Всех устраивает положение договора 2008 года и порядка 100 соглашений и договоров, заключенных Россией и Южной Осетией. Все остальное решается в рабочем порядке. Например, недавно был подписан еще один договор о взаимном признании воинских званий и российских пенсий для югоосетинских отставников, который готовился около полугода. То есть все идет своим чередом, все развивается, налаживается. В этом смысле склоки из-за нового договора, сопровождаемые взаимными обвинениями в предательстве, противостоянием местных политических групп, которые наблюдаются в Южной Осетии, выглядят со стороны по меньшей мере несерьезно, говорит Евгений Крутиков.
Никакой практической необходимости в этом договоре нет. Но, с другой стороны, 3 месяца длится этого канала, на нее как-то надо реагировать. То есть я не исключу, что действительно придется, к сожалению, в результате этих политических давлений изобрести какую-то бумагу, на которую будет там под общее аплодирование подписано. Но это очень скользкий и неправильный путь, потому что в установке этой истерии поляризация мнений, перерастающая уже в нехорошее противостояние. Невозможно написать такую бумагу, которая и соответствовала бы законодательству обеих стран, с одной стороны, а с другой другой стороны, всех бы устраивало.
Понятно, что все эти громкие заявления о какой-то там глубокой интеграции с Россией, все это часть внутриполитической конкуренции и, в общем-то, продукт внутреннего потребления, так сказать, информация для избирателей. Но все эти заявления слышны не только в Южной Осетии, но и за ее пределами. И они, с одной стороны, вызывают оторопь в Москве, а с другой стороны, они формируют негативный фон вокруг России, как ответственной за Южную Осетию. Дескать, она даже в маленькой республике не может наладить нормальный политический процесс. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Между тем, в Северной Осетии внимательно следят за дискуссиями, развернувшимися в Цхинвале вокруг подписания договора о союзничестве и интеграции с самопровозглашенной республикой с Россией. Большинство экспертов высказывается за максимальную интеграцию де-факто республики Южная Осетия с Северной. В меньшинстве оказались те, кто опасается, что следствием подписания такого соглашения станет усиление международного давления на Москву. Мнение выслушала Жанна Тарханова.
Лидер общественной организации Дарьял Гайрбек Салбиев изучил все проекты договора, обсуждавшиеся в Южной Осетии. Он не видит поводов для скандала.
Суверенитет никто не отзывает. Гражданство независимое от государства Южной Осетии как было, так и остается. Все эти вооруженные части либо отдельно существуют, либо в части, но они в любом случае вооруженные части и силовые там всякие структуры Южной Осетии. Они как были, так и остаются. Я не вижу там существенных. Истолковывать можно все, как хочешь.
Гайрбек Салбиев уверен, что воссоединение осетинского народа обязательно произойдет, но считает, что не следует искусственно торопить этот процесс. Бывший заместитель командира осетинского батальона смешанных миротворческих сил в зоне грузино-осетинского вооруженного конфликта Тамерлан Цумаев считает, что граница между двумя частями Осетии должна быть упразднена.
Вообще вот существование таможни между двумя Осетиями — это вообще какое-то безобразие, это нонсенс. Мы ездим к своим братьям, как к иностранцам. Без сомнения, Осетию надо воссоединять, ее надо объединять. Те, которые сейчас стоят на позиции сохранения там самостоятельности, я думаю, что вот этот квасной их патриотизм, он зиждется на каком-то гипертрофированном самомнении. Не более того.
Тайван Цумаев призывает не идеализировать вопрос.
Надо перестать баловаться и играть в политику, в большую якобы политику. Нужно понимать, что малые народы, они обязательно, мы хотим этого или не хотим, они прислоняются к более сильным государственным образованиям. И те, которые сегодня там пытаются, так сказать, греть свой пуп самостийный, я думаю, что они только вредят своему народу, не более того.
Лидер международного движения «За единую Осетию» Алихан Хугаев не видит необходимости в подписании нового союзного договора с Россией. Он опасается, если Москва подпишет документ в нынешнем виде, ее обвинят в нарушении норм международного права.
Надо, чтобы договор не противоречил ни Конституции Южной Осетии, ни Конституции Российской Федерации. В целях безопасности можно пойти на то, чтобы создали объединенную группировку. Но чтобы передавать ведение иностранного государства атрибуты государственности, это нелепо. И на это никто не пойдет. Это взбаламучат всю республику. Они не выдержат никакой правовой экспертизы. А если говорить по большому счету, я еще раз повторяю, заключение договора — это не самоцель. Договор, заключенного 17 сентября 2008 года, не исчерпал себя. А в заключение вот в таком порядке и при таком ажиотаже нового договора я не вижу никакой целесообразности и никакой необходимости. Это вопреки здравому рассудку. Негоже высшим политическим деятелям Южной Осетии высказывать вот такие нелепые, незрелые, скороспелые заявления. Вот войдем в Россию, есть международное право. России сейчас вот это только не хватало в сложившейся ситуации. Мы восстановим против себя, значит, все правовое поле международное. Нельзя этого делать, и надо всякий разговор на эту тему прекратить.
Доктор исторических наук Валерий Дзидзоев, наоборот, поддерживает подписание договора об интеграции. По его мнению, Южная Осетия не сможет может сохранить суверенитет без гарантий безопасности со стороны России.
Намного глубже и намного серьезнее, чем кажется, наверное, и Давиду Санакоеву, и другим очень уважаемым молодым политикам Южной Осетии. Проблема в том, что суверенитет Южной Осетии невозможно сохранить без помощи Российской Федерации. Это аксиома. Наши друзья считают, что Южная Осетия самостоятельно в состоянии сохранить свой суверенитет, свою независимость, и в чем тогда это будет являться.
Дзоев считает, что сторонники сохранения независимости, цитата, находятся в эйфории от собственного суверенитета. Депутат Северо-Осетинского парламента от партии «Патриоты России» Виталий Чельдиев не согласен с мнением, что передача полномочий силовых ведомств и армии российской стороне противоречит интересам юго-осетинского народа и Конституции. Он говорит, что законы можно переписывать для защиты интересов государства.
Основная масса граждан Южной Осетии, она всегда себя видела в составе России, в составе объединенной. Вот те политики, которые сейчас появились в Южной Осетии и заявляют, что надо сохранить государственность, я бы им задал один небольшой вопрос. А они разве забыли, благодаря кому появилась государственность вообще Южной Осетии?
Так считает депутат Северо-Осетинского парламента от партии «Патриоты России» Виталий Чельдиев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
154 предложения и рекомендации были направлены народным защитникам Грузии в прошлом году различным ведомствам страны. Из них практически половина, 49%, не были выполнены адресатами. Сегодня на презентации годового отчета омбудсмена присутствовали представители практически всех ведомств страны. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Основным объектом критики омбудсмена в прошлом году стала главная прокуратура Грузии. Больше всего, а именно 40 рекомендаций и предложений получило именно это ведомство. Из них 8 не были выполнены, а 9 вообще не приняты к сведению. Абсолютное большинство рекомендаций, которые были проигнорированы прокуратурой, касались расследования фактов несоответствующего обращения с заключенными и незаконных ограничений свободы. Впрочем, часто даже выполненные рекомендации не решали проблему как таковую, говорит народный защитник Грузии Учена Нуашвили.
Так, например, было много рекомендаций в адрес главной прокуратуры, касающихся начала расследования. В некоторых случаях расследование действительно было начато, однако конкретные результаты достигнуты не были. Мы постарались определить тенденции в плане выполнения рекомендаций, и стало ясно, что их количество к некоторым ведомствам возросло. Это МВД, прокуратура и Министерство по исполнению наказаний.
Заявил Нануашвили. Впрочем, в главной прокуратуре, несмотря на приведенную статистику, настроены достаточно позитивно. Увеличение количества рекомендаций не означает, что проблем стало больше, считает глава Управления защиты прав человека главной прокуратуры Грузии Майя Кверикашвили. По ее словам, омбудсмен стал просто более внимательно относиться к деятельности ведомства. Кверикашвили убеждена, акценты следует сделать на других показателях. Действительно, рекомендаций в 2014 году больше, чем в предыдущем. Однако процент выполненных рекомендаций на этот раз выше. Большинство направленных омбудсменом предложений были выполнены. Впрочем, по некоторым из них наша позиция была отличной от позиции народного защитника. Мы считаем, что мы нашу точку зрения аргументировали, но, несмотря на это, эти рекомендации были определены омбудсменом как невыполненные. Говорит Кверикашвили, в принципе, выполнение рекомендаций и предложений, направленных народным защитником Грузии, не носит обязательный характер. Однако закон обязывает государственную власть, органы местного самоуправления, общественное учреждение или же должностное лицо, получившее рекомендацию, рассмотреть ее в течение 20 дней и дать письменный ответ омбудсмену. Самым прилежным ведомством стало Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты. По словам Нануашвили, оно занимает лидирующую позицию в плане выполнения рекомендаций. Министерство образования и науки Грузии старается не отставать, говорит замминистра Лия Гигаури. Большинство рекомендаций нами выполняется. Нашим основным направлением является вопрос образования этнических меньшинств. Мы работали над ним и ранее, работаем и сейчас. Потому рекомендации, которые мы получаем от народного защитника в этом вопросе, очень важны для нас. По словам Гигаури, некоторые проблемы, такие как ранние браки, например, являются комплексными. И несмотря на то, что школа, безусловно, влияет на становление личности подростков, только лишь система образования не может нести ответственность за такие случаи. Это второй подобный отчет народного защитника, который в будущем он обещает сделать регулярными. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И мы возвращаемся в Цхинвали. Сегодня там городской суд отказал журналистке Ирине Килихсаевой в удовлетворении иска к МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Поводом обращения в суд стал материал пресс-службы МВД, опубликованный в августе 2014 года на одном из государственных сайтов. Он был посвящен репортажу Килихсаевой на радио «Эхо Кавказа». По мнению журналистки, в нем содержались клевета и оскорбления в ее адрес. За процессом Цхинвали следила Зарина Санакоева.
То, что на сегодняшнем заседании суда будет вынесен вердикт, стало неожиданностью. Интересы МВД в суде представлял Иван Соловьев, которого, по словам Ирины Килихсаевой, представили как советника министра внутренних дел Южной Осетии. Сегодня же сотрудники ведомства представили суду заключение экспертизы текста спорной статьи пресс-службы ведомства под названием «Надо слышать не только звон», которая была проведена в Центре правовых и технических экспертиз Башкирского госуниверситета 22 декабря 2014 года. В нем, как и следовало ожидать, говорится, что сообщение пресс-службы МВД не содержит оборотов, оскорбляющих честь и достоинство Килихсаевой. Результаты данной экспертизы были учтены судьей Зариной Кузаевой при вынесении решения. Ирина Килихсаева говорит, что не считает себя проигравшей стороной. Она называет удачей сам факт судебного разбирательства.
Поэтому я считаю для себя журналисткой удачей, когда под этим материалом увидела авторство пресс-службы МВД, что дало мне уже право подавать против них иск. Я сказала, что я при любом раскладе, при любом решении городского судьи, я все равно вас победила. Потому что моей главной целью было привлечь внимание к проблемам журналистам, к тому, как к ним относятся. Я думаю, что вот этот процесс, он это сделал. Я уверена, что в следующий раз, когда какая-либо пресс-служба, МВД, правительство или еще кого-либо захочет вот так же некорректно выставить журналистов в очень нелицеприятном свете и позволит себе некорректные высказывания в его адрес, они 350 раз задумаются. Я думаю, что пресс-служба МВД тоже сделала свои выводы. То есть я себя проигравшей стороной не считаю.
Публикация анонимных статей, в которых обливают грязью неугодных журналистов и не только их, стала нормой для официальных СМИ Южной Осетии. Журналистов можно скорбить, облить грязью, причем, как правило, это бывает в анонимной форме. Это все пора прекратить, говорит Ирина Килихсаева. Журналистка по-прежнему считает, что ее оклеветали, и указывает на два обстоятельства, которые содержатся в известной статье пресс-службы Министерства внутренних дел. В ней говорится, что Килихсаева назвала молодого человека наркоманом и что во всех своих материалах она ссылается на анонимные источники. Оба эти утверждения являются ложными и клеветническими, считает Килихсаева. Участие в судебном процессе отнимает много времени и денег, а журналист себе этого позволить, как правило, не может. Организации же, которые чтобы оказывали поддержку журналистам, столкнувшимся с такими проблемами, в Южной Осетии фактически нет. Президент медиацентра ИР Ирина Гаглоева называет одной из причин возникновения подобных проблем недостаточную сплоченность журналистского сообщества Южной Осетии.
Ведь все журналистское сообщество видело, что, в общем-то, обвинение несправедливо было в адрес Келексаевой. Несмотря на наличие союза журналистов и различных еще каких-то журналистов, там НПОшников, кстати, и я что-то нигде не слышала их голос, чтобы они тоже поддержали. Все-таки у нас слабо идет работа по развитию, какому-то оформлению независимой журналистики. Это все-таки очень серьезно сказывается. И вот Ира вот как раз стала жертвой вот того, что независимая журналистика, она практически никем ничем не защищена.
Сама Келексаева надеется, что ее осетинские коллеги извлекут из ее истории урок.
Я надеюсь, скажу я, что как-то журналистское сообщество тоже будет более сплоченным, и вместо того, чтобы соглашаться на публикацию вот этих пасквилей в адрес своих коллег, могут хоть раз сказать нет.
Зарина Санакоева, специально для Кавказа, Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
И в заключение нашей программы о международных событиях. Смерть в ночь на пятницу короля Саудовской Аравии Абдуллы, считавшегося сторонником косметических реформ, вызвала массу откликов и небольшой рост. Впервые за очень долгое время цен на нефть на мировых рынках. Однако эта кончина вряд ли приведет к заметным демократическим преобразованиям и переменам как во внутренней, так и во внешней политике этого ультраконсервативного королевства, которому принадлежат более 20% всех запасов нефти на земле и главные исламские духовные святыни, почитаемые более чем 1,5 миллиарда мусульман мира. С подробностями Александр Гостев.
Король Абдулла ибн Абдул-Азиз аль-Сауд, в последние несколько недель находившийся в госпитале из-за воспаления легких, умер в столице Эр-Рияде на 91-м году жизни 23 января ровно в час ночи по местному времени. Хранитель двух святынь, то есть священных мечетей Аль-Харам в Мекке и мечети пророка в Медине, официальный титул саудовских монархов с 1986 года. Отныне он принадлежит новому королю. На трон взошел, как и ожидалось, 79-летний наследный принц Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд, по слухам, страдающий деменцией, болезнью Альцгеймера и недавно переживший инсульт. Саудовская Аравия, одному из главных членов ОПЕК, принадлежат больше 20% всех мировых запасов нефти, которая после известия о смерти короля Абдуллы на мировых торгах начала немного дорожать. На азиатских торгах цена на нефть марки WTI поднялась почти на 2%, выше $47 за баррель. Более чем на 2% подорожала нефть марки Brent, достигнув почти $50 за баррель. Впрочем, экономисты Международного энергетического агентства уже заявили, что при новом монархе Салмане не ожидают каких-либо значительных изменений в нефтяной политике Саудовской Аравии. В последнее время Эр-Рияд упорно отказывался уступать давлению некоторых небольших нефтедобывающих стран, требующих увеличить объемы производства, чтобы остановить падение цен с июня прошлого года, рухнувших на 50%. Покойный король Абдулла в молодости получил лишь формальное религиозное образование. Сперва он был мэром самого священного для всех мусульман мира города – Мекки. В 1962 году Абдулла был назначен командующим Национальной гвардией Саудовской Аравии и оставался на этой должности в течение почти 50 лет, несмотря на то, что над ним втайне посмеивались из-за сильного заикания. Абдулла взошел на престол официально в 2005 году, но фактически он правил с 1996, так как его предшественник король Фахд был тяжело болен. Одним из первых своих тронных указов Абдулла запретил членам королевской семьи, которая насчитывает около 7 тысяч принцев и принцесс, пользоваться государственной казной. Также он отменил традиционный обычай целования монаршей руки, заменив его рукопожатием. После появления Аль-Каиды в конце 90-х годов 20 века, после террористического нападения на США 11 сентября 2001 года, когда 15 из 19 угонщиков самолетов оказались саудовскими подданными, и, наконец, после стремительного роста числа крайне радикальных воинственных группировок в самом королевстве, где всегда главенствовала ультраконсервативная ваххабитская идеология, правящая семья пришла к выводу, что религиозный экстремизм угрожает ее собственной власти.
Я жду от вас и, повторю, жду этого от всех. Если вам хоть что-нибудь станет известно, о ком бы ни было, кто, по вашему мнению, отклоняется от пути истинной веры, используйте ее в своих целях и пропагандируйте экстремизм. Остановите немедленно этих людей и приведите их лично ко мне.
Заявил король Абдулла в 2004 году. Во время его правления в саудовском обществе наметился заметный раскол между фундаменталистами и сторонниками модернизации, вдохновленными примерами некоторых соседних арабских государств. «Арабская весна» в не меньшей степени, чем исламский радикализм, поставила под сомнение авторитет саудовской королевской фамилии и монархии, всегда претендовавшей на роль гаранта стабильности на Ближнем и Среднем Востоке. После свержения президента Египта Хосни Мубарака саудиты обвинили западные страны во главе с США в нарушении писанных и неписанных союзнических обязательств. Однако появление в регионе новой глобальной угрозы, радикальной группировки «Исламское государство», вынудило Эр-Рияд вновь сблизиться с Западом и возглавить коалицию арабских стран, противостоящих экстремистам. Тем не менее, Абдулла, несмотря на многочисленные взаимные заверения в стратегической дружбе между Саудовской Аравией и Вашингтоном, ни разу не позволил США использовать землю своего королевства, священную для всех мусульман, как базу для нанесения воздушных ударов по целям в Афганистане или Ираке. Сегодня госсекретарь США Джон Керри, комментируя смерть саудовского короля, заявил, что Соединенные Штаты потеряли друга, мужественного партнера в борьбе с крайним экстремизмом и влиятельного сторонника мирного процесса на Ближнем Востоке. Александр Гостев, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.